The following program will be broadcasted in Russian.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Русская Церковь Евангельских Христиан-Баптистов города Перт, Западная Австралия, рада приветствовать вас. В эфире радиопередача «Голос Евангелия».
Во время этой серии проповедей я получил письма от некоторых из наших прихожан. Они написали мне, что им сложно поверить в то, что Бог действительно любит их. Вы были бы удивлены некоторым из этих писем. Но мы уже поняли, что намного легче принять любовь теологически, чем сделать это эмпирически и эмоционально. И мне кажется, что есть два момента, когда мы, верующие, наиболее склонны сомневаться в Божьей любви. Во-первых, когда с нами случается что-то плохое, чего мы не ожидали, и, во-вторых, когда мы сами поступаем плохо. Но в обоих случаях дело в нашем неправильном восприятии того, кто такой Бог. Прежде всего, если мы думаем, что мы нелюбимы, потому что со мной случилось зло, и говорим, почему я, почему именно сейчас, почему так, то мы не понимаем, что Библия и Бог никогда не гарантируют нам, что зло не тронет нас. Мы живем в мире зла. Меня все время спрашивали, как у вас может быть рак, вы же пастор. И я отвечал, рак — это человеческое состояние. Это может случиться с каждым. Поэтому, когда со мной случается нечто плохое, я не должен думать, Бог меня больше не любит. Эти вещи никак не связаны. Бог не говорит, что зло не прикоснется к нам. Он говорит, что будет рядом, дабы помочь нам преодолеть его и одержать победу. И когда люди говорят, я больше не чувствую, что Бог любит меня, потому что я сделал много плохого, они забывают, что Бог любит нас не из-за того, что в нас. Он любит нас не за то, что мы делаем или не делаем. Бог любит нас, потому что Он есть любовь, и любовь — это Его природа. Он ничего не может с этим поделать. Второе послание Тимофею, 2 глава, гласит, «Если мы не верны, Он пребывает верен, потому что себя отречься не может». Иными словами, Бог не может перестать любить нас, потому что иначе Он перестал бы быть тем, кто Он есть. А Бог есть любовь. И если вы действительно поймете это и начнете читать Библию через призму Божьей любви, то узнаете, что с самого начала Библии до самого ее конца там полно историй, которые являются иллюстрацией неизменной любви Бога. Например, Бог не перестал любить Адама и Еву после того, как они нарушили единственное ограничение в Эдемском саду. Бог наказал их за то, что они сделали, но не перестал любить. Он не перестал любить Ноя после того, как Бог сохранил его и его семью в ковчеге, а Ной напился и раскрыл свою наготу своим сыновьям. Ной понес наказание за свой проступок, но Бог продолжал любить его. Бог не перестал любить Авраама, когда Авраам во время голода покинул землю Божьего обеспечения и отправился в Египет во время голода, в конечном итоге связался с египтянкой Агарь, решил своей изобретательностью исполнить обещание Бога о сыне, позже несколько раз солгал о своей жене. Несмотря на все это, Бог никогда не переставал любить Авраама. В Новом Завете мы узнаем, что Бог привел Моисея на ту самую землю на горе Преображения, где он стоял вместе с Ильей, наблюдая за демонстрацией Божьей славы. Бог никогда не переставал любить Давида, хотя тот согрешил с Версавией и убил ее мужа Урию. Давид сделал много того, что не стоило делать, в том числе пересчет своей армии. Бог продолжал любить Давида, хотя тот был неверен ему. Он никогда не переставал любить Иону. Он поручил Ионе пойти в Ниневию и там проповедовать Евангелие. Напоминаю, что Ионе не нравились ниневитяне, и он не хотел проповедовать им Евангелие, потому что знал, что некоторые из них спасутся, а ему этого не хотелось. Поэтому он убежал от Бога и получил урок, но я всегда любил слова из Ионы 3 главы. «И было слово Господне к Ионе вторично. Бог так сильно любил Иону, что позволил ему быть проповедником величайшего пробуждения в истории. А как насчет Петра?» Знаменитая новозаветная иллюстрация неизменной любви Бога. «Трижды тот отрекался от Господа, и Бог не переставал его любить». Если вы прочитаете Евангелие от Иоанна, то в конце обнаружите, что всемогущий Бог трижды заново призвал Петра, дабы соответствовать каждому из его отречений. Я хочу сказать, что мы делаем то, что не должны делать. Я не пытаюсь сказать, что совсем не важно, как мы живем. Цель этого послания не в этом. Наши поступки имеют значение. И когда мы нарушаем святость Бога, то обычно расплачиваемся за это. Но это не означает, что Бог больше не любит нас. Мы, как родители, должны иногда дисциплинировать наших детей, но бывает, что в такие моменты вы любите их больше всего. Им это не нравится, они так не думают, но это правда. Не дисциплинировать ваших детей значит не любить их, и для Бога не дисциплинировать нас за то, что мы делаем, будет не любовью с его стороны. Одна из величайших историй содержится в маленькой книге пророка Осии. Это странное место для такой истории, но, возможно, самая большая история любви Ветхого Завета. Осия был пророком, а это означает, что был проповедником. Он был призван проповедовать 10 северным коленам Израиля. Иногда Библия называет их Ефрем. И он проповедовал в очень уникальное время. Это было как раз перед тем, как их забрали в плен ассирийцы. И это было время невероятного процветания и нечестия в Израиле. Трудно представить, как народ, который был так любим Богом, мог опуститься в глубины деградации, которая ярко характеризовала их в то время. Народ Израиля каждый день нарушал все заповеди Бога. Ложь, прелюбодеяние, кровопролитие, обман, избыток, роскошь, открытый грабеж, угнетение и священники, участвующие в коррупции. Самое странное, что у них были мужчины-проститутки, жившие в еврейском храме, и женщины открывали в храме мастерские, чтобы ткать одежду, которая использовалась в идолопоклоннических ритуалах. Это было ужасное, греховное время для Израиля. И Бог призвал Осию пойти и проповедовать тому поколению. В своем пророчестве он говорит, что народ стал как жена-прелюбодейка, ибо дух блуда ввел их в заблуждение. И блудодействуя, они отступили от Бога своего. Библия говорит, что Израиль стал как неверная жена, как прелюбодейная женщина. Бог верно любил их и заключил с ними завет, и они ушли от этого завета и нарушили его своим поведением. И мы должны поговорить о том, что в этом отрывке есть взаимодействие между Божьей любовью к Израилю и любовью мужчины к его жене. Есть ли в браке что-нибудь более болезненное для супруга, чем неверность? Когда люди женятся, они стоят перед Богом и перед свидетелями и клянутся быть верными друг другу. И когда кто-то говорит «да», а затем нарушает это обещание, результатом для обиженной стороны является глубочайшая боль. Я знаю это из разговоров со многими людьми, пережившими эту боль. Верность является краеугольным камнем всех отношений, поскольку она находится в основе библейской идеи завета. И она важна не только в завете между Богом и человеком, но и между человеком и человеком. Верность является неизменным основанием любых взаимоотношений. Бог заключил завет с Израилем. Вот о чем эта книга. Его завет был похож на брак. Бог женился на Израиле, и они трижды обменялись клятвами на горе Синай, когда они вошли в землю обетованную, и когда они уже поселились в земле обетованной. Прочитайте эти комментарии к Библии. Это действительно удивительно. Потому что Моисей читает закон, а люди говорят: «Все, что ты сказал, мы сделаем». Но теперь все это развалилось. Прошло 600 лет с тех пор, как Израиль и Бог поженились, и с годами неверность только росла, пока во времена Осии не достигла переломного момента. И здесь, в книге Осии, Бог велит своему пророку показать Израилю, что он постоянно был неверен Богу, даже несмотря на то, что он был верен им. Но вот что очень важно. Бог в первую очередь хотел, чтобы Осия сказал Израилю: «Независимо от того, что вы сделали, как далеко вы отпали от благодати и как долго вы изменяли мне, вы должны знать, что я никогда не перестану любить вас». И Бог решил донести это послание до Израиля очень уникальным и странным образом. Даже не верится, что такое вообще есть в Библии. В первой главе Осии, во втором стихе, мы читаем такие слова. «Начало слова Господня к Осии. И сказал Господь Осии: «Иди, возьми себе жену-блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа». Бог велел своему пророку жениться на женщине, которая станет неверной и аморальной, буквально проституткой. Бог велел ему жениться на ней. Кстати, ее звали Гомерь. Я не могу пройти мимо этого имени, потому что сразу же вспоминаю персонажа комедии Гомера Пайла. Может, о Ветхом Завете? Я, к примеру, не знаю ни одной женщины по имени Гомер, но так звали его жену. Итак, Библия говорит, что Осия женился на Гомере. Бог сказал Осии: «Я хочу, чтобы ты любил ее». Он упорно повторяет: «Люби ее, даже если она прелюбодействует. Любите ее, как Господь любит израильтян, даже если они совершают прелюбодеяние, обращаясь к идолам». Таким образом, боль и травма этого мучительного брака становятся своего рода визуализацией пророчества от Осии. В этой книге мы видим все, что происходит между Богом и Израилем, и в то же время то, что происходит между Осией и его неверной женой. И история о неверной жене — это иллюстрация того, каково это для Бога, когда его народ не верен ему. И хоть Израиль не отреагировал на послание Осии, и Бог позволил проклятиям завета идти своим чередом, Бог хотел, чтобы Осия сказал его народу: «Я не отказался от вас, я еще не закончил с вами». И он даже сказал: «После того, как вы испытываете некоторые трудности из-за ваших грехов, в будущем будет день, когда мы снова будем вместе». Послушайте его слова из данной книги, из второй главы. «И будет в тот день, — говорит Господь, — ты будешь звать меня муж мой, и обручу тебя мне навек. И обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии, и обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа». Какая любовь выдерживает неверность партнера и при этом остается верной навсегда? Это Божья любовь. Вот какая она. Это верная любовь, которую Бог предложил Израилю, несмотря на их неверность. История этой любви рассказана Осии в 11 главе. Так что читайте ее. Это, как по мне, одна из величайших глав Ветхого Завета, а именно 11 глава. Если у вас с собой Библии, посмотрите. Я хочу, чтобы вы сами увидели, как это сказано. История любви рассказана Осии и делится на несколько частей. В первой части Осия рассказывает нам о посвященности Божьей любви к своему народу. Просто посмотрите на этот текст. В нем говорится, что он любит Израиль, как отец любит сына. Это первый стих. Когда Израиль был юн, я любил его и из Египта вызвал сына моего. Я сам приучал Ефрема ходить, носил его на руках своих. Речь идет о том времени, когда Израиль был в рабстве Египта. Помните, они были рабами египтян более 400 лет, а затем пришел исход. Бог поднял Моисея, и Моисей пришел и сказал: «Отпусти мой народ». Затем Бог вывел израильтян из Египта, и Библия говорит, что они были как маленький ребенок. Бог уводил их как маленького сына от опасности. Он заботился о них, как отец заботится о сыне. Тут сказано, что Он учил их ходить и носил их на руках, как отец носит ребенка. Если вы изучите этот период в истории, то увидите, что именно так оно и было. Бог любил Израиль, как отец любит сына. И во-вторых, Он любил их так, как муж любит свою жену. Обратите внимание на 4 стих. «Узами человеческими влек я их, узами любви». Осия знал, о чем речь, потому что именно это он делал для Гомерии. Хотя она оступалась и была неверной, он все равно шел за ней и уговаривал вернуться обратно в объятия его любви. И в-третьих, он любил как отец, как муж и как пастырь. Это 4 стих. «И был для них как бы поднимающий ярмо с челюстей их, и ласково подкладывал пищу им». Думаю, речь о том, что Бог делал для народа Израиля, когда они были в пустыне. Помните? Вы знаете, почему они были в пустыне? Потому что если бы они пошли туда прямо из Египта, то оказались в зоне военных действий с самыми суровыми жителями Ханаана. И они бы не продержались, потому что они не были к этому готовы. Поэтому Бог повел их вокруг этих народов. Но это означало многолетнее нахождение в пустыне. А как вы знаете, в пустыне ничего не растет. Поэтому Бог придумал для них приятную и удобную мелочь. Каждый день они выходили из своей палатки и находили пищу на день, манну и перепелов. Забавно, что слово «манна» означает «что это?». То есть каждое утро они выходили из своих палаток, а Бог кидал им пищу с неба, а они говорили: «О, что это такое?». Вы когда-нибудь говорили такое своей жене, когда она накрывала еду на ваш стол? Я бы вам этого не советовал. Библия говорит, что Бог так любил свой народ Израиль, что вывел их как отец своего ребенка. Он обнял их как муж жену. И затем, как пастырь, он просто вел их и заботился обо всех их потребностях. Это очень приятные слова. Но это в основном монолог Бога. Вы помните, о чем я? Это значит, Бог говорит это не кому-то лично, а всем нам вместе. Это 11 глава. Это монолог Бога и его любви к Израилю и к нам. Он закладывает основание. Он говорит: «Я хочу, чтобы вы знали, как сильно я любил Израиль». Это посвященность Божьей любви. Теперь обратите внимание на презрение к Божьей любви. Во 2 стихе мы читаем: «Звали их, а они уходили прочь от лица их, приносили жертву Ваалам и кадили истуканам. Они не сознавали, что я врачевал их». То есть они даже и не знали, что я сделал для них. 7 стих. «Народ мой закоснел в отпадении от меня, и хотя призывают его к горнему, он не возвышается единодушно». Бог говорит: «Мой народ, которого я любил как отец, как муж, как пастырь, стремится отойти от меня, и они даже не представляют, что я сделал для них». Вы знаете, что нам очень просто забыть о том, что Бог сделал для нас. Мы так благословлены, но иногда мы жалуемся, и мне кажется, что мы не должны этого делать, потому что наш худший день все равно лучше, чем лучший день большинства людей в этом мире. Народ Израиля не знал, что сделал для них Бог. Или же они отодвинули это на второй план. и они продолжали нарушать все, что было дорого сердцу Бога. В 5 стихе сказано «Ассур, он будет царем его, потому что они не захотели обратиться ко мне, и падет меч на города его, и истребит затворы его, и пожрет их за умыслы их». Да, ассирийцы стали над ними царем, и здесь Бог реагирует понятным нам образом. Он говорит за все, что они сделали, вот чего они заслуживают. Один писатель выразился так, что делать с этими людьми? Ответ один. По всем законам человеческого поведения и законам праведности и справедливости отказаться от них и бросить их. Когда я вижу, как любящий Бог учит ходить, нежно заботится о них и исцеляет, а эти люди настойчиво восстают против него, то есть только одна вещь, которую нужно сделать с ними — отказаться от них. И такой была бы наша реакция, будь мы на месте Бога. Во многих случаях мы так и реагируем. Я имею в виду, если кто-то надругался над нашей любовью, мы сразу же закрываемся от него. Мы уходим, мы разводимся, мы отказываемся с ним разговаривать. Мы говорим, что этот человек мертв для нас. Это человеческий подход, но не Божий. Бог имел на это полное право. Они нарушили его любовь и его святость. Но из 11 главы мы видим, что Бог не может выдержать мысль о суде над своим народом, и поэтому мы видим его сострадание в 8 и 9 стихах. И должен сказать вам, что я редко могу так расчувствоваться за кафедрой. На этой неделе я был в слезах уже несколько раз, читая эти стихи с пониманием того, что они означали в тот момент и что они значат для нас сегодня. Вот Бог, униженный неверностью своего народа и имеющий полное право стереть их с лица земли, а мы читаем такие слова, «Как поступлю с тобою, Ефрем, как предам тебя, Израиль, поступлю ли с тобою, как с Адамою, поступлю ли с тобой, как с Сиваимом». Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя. Не сделаю по ярости гнева моего, не истреблю Ефрема, ибо я Бог, а не человек. Среди тебя, святой, я не войду в город. В этих словах Осии есть 4 вопроса. Как я откажусь от тебя, Ефрем? Как я предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобою, как с Адамою и Сиваимом? Эти 2 города находились рядом с Содомом и Гоморой. Другими словами, Бог говорит, как я могу уничтожить себя, как я уничтожил Содом и Гомору. Затем идет великий ответ от Бога. «Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя». Удивительно, как вы можете любить кого-то, кто бросает вашу любовь вам в лицо? И тем не менее, Бог просто не прекращает любить свой народ. И это удивительно, потому что в этом вся суть Бога. Он видит нас и наши возможности, и несмотря на наше отступничество и неповиновение, несмотря на то, что иногда мы презираем Его любовь, Он говорит, «Я не могу отказаться от вас. Я не сделаю этого. Никогда и ни за что». Посвященность Божией любви, презрение к ней и ее сострадание. И, наконец, ее завершение. 9 стих — это решение Бога. «Не сделаю по ярости гнева моего, не истреблю Ефрема, ибо я Бог, а не человек, среди тебя святой, я не войду в город». Вы скажете, пастор, как Бог так может? Как Он может не реагировать на непослушание своего народа? Здесь мы видим пренебрежение справедливостью и проявление Божьей любви. Помните отрывок из 2 послания Тимофею, где сказано, что Бог не может отречься себя. Это означает, что Бог в разгар всего этого должен оставаться Богом. Он должен быть святым и при этом любящим. Но если посмотреть человеческими глазами, то нам кажется, что это невозможно. Если они согрешили и нарушили твою справедливость, они должны быть наказаны. Если ты их любишь, то должен сделать вид, что не видишь, что они сделали, как старый дедушка, который гладит своих внуков по головке и говорит: «Ну, иди играй, иди еще поиграй немного». Ни один из этих вариантов не подходит для Бога. Чтобы он мог быть справедливым, грех должен был быть искуплен, и Библия говорит нам так. «Душа, которая грешит, она умрет». А грех мира может быть искуплен только смертью, и поэтому Он послал Своего Сына, бесконечного Сына Божьего, пойти на крест и пострадать до смерти. Это было необходимо, чтобы все наши грехи могли быть искуплены, а Божья справедливость могла быть излита на Его Сына. И там, на кресте, раскинув руки, Он говорит: «Если вы придете ко Мне и примете то, что Я сделал, через Моего Сына Иисуса, Я прощу вам все ваши грехи, и Я омою вас, и тогда Я смогу показать вам Свою любовь, потому что вопрос справедливости уже решен». Каждый раз, когда вы думаете, что Божья любовь — это простая, легкая любовь, просто посмотрите на крест, потому что крест, стоящий в центре всего человечества, является напоминанием нам о справедливости Бога, излитой на Его Сына, чтобы Бог мог сказать вам и своему народу Израилю: «Я люблю вас, всегда любил и всегда буду любить вас». Спасибо, что были со мной в поворотном моменте. Надеюсь, вы были вдохновлены Словом Божьим и больше узнали о том, как иметь отношения с нашим любящим Богом. Если у вас нет личных отношений с Ним, но вы хотели бы их иметь, то вы можете сделать это уже сегодня. Все, что вам нужно, чтобы принять бесплатный дар Божьего спасения, это покаяться в грехах и попросить Иисуса Христа стать вашим Господом и Спасителем. Если вы сегодня сделали этот шаг веры, расскажите о своем решении другим христианам из заслуживающего доверия служения или поместной церкви. А я молюсь о том, чтобы вы возрастали в своей вере. Пусть Бог благословит вас.
Любовь Христа нам не понять, не объяснить, не описать, за что Он возлюбил нас, грешных всех людей. Отрекся Петр, Он простил, а Вартимею глаза открыл, и прокаженных к новой жизни возвратил. Я хочу всем рассказать о великой той любви, что дарует благодать и прощает всем грехи. Как взошла она на крест, грехи людей взяв на себя, ту любовь зовут Христос, Он умер за тебя и за меня. Любовь Христа нам не понять, не объяснить, не описать, за что Он возлюбил нас, грешных всех людей. Отрекся Петр, Он простил, а Вартимею глаза открыл, и прокаженных к новой жизни возвратил. Я хочу всем рассказать, кто с измученной душой, обратись к Нему в мольбе, у Христа найдешь покой. Посмотри, мой милый друг, ведь он любит так тебя, что пошел страдать на крест, нас погибших в этом мире возлюбя. Любовь Христа нам не понять, не объяснить, не описать, за что Он возлюбил нас, грешных всех людей.